Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Более 30 человек погибли в Валенсии, где произошла авария в метро. Израильской армии отдан приказ продолжать боевую операцию в секторе Газа. Переговоры между партией регионов и оранжевой коалицией состоятся в Киеве завтра. В Валенсии произошла трагедия. В туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, десятки ранены. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий.
Основная версия причины катастрофы – разрушение колеса одного из вагонов поезда, отчего состав сошел с рельсов. Все погибшие находились в его первом вагоне. Представитель валенсийского регионального правительства Висент Рамбла. В больницах Валенсии находятся 32 пострадавших. Двое из них в критическом состоянии, пять в тяжелом. Одновременно идет опознание тел погибших. Движение в метро после катастрофы было приостановлено. В Валенсии под эгидой католической церкви в эти дни проходит международная встреча по проблемам семьи с участием тысяч посланцев со всех континентов. 8 июля сюда должен прибыть Папа Римский. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмарт отдал армии приказ продолжать боевую операцию в секторе Газа. Власти Израиля отвергли новый ультиматум похитителей израильского солдата. Экстремисты требовали до утра 4 июля освободить палестинских заключенных из израильских тюрем. Если это требование не будет выполнено, вопрос о солдате можно считать закрытым, говорилось в ультиматуме. В северной части сектора Газа проходит вторая фаза израильской операции «Летний дождь». Рассказывает наш корреспондент в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Небольшая группа израильских солдат при поддержке танков и бронированных бульдозеров пересекли северную границу сектора Газа. Войска занимаются поисками тоннелей и фугасов, не углубляясь более чем на несколько сот метров на сопредельную территорию. Израильские ВВС нанесли несколько ракетных ударов по целям на севере Газы. Ранены четверо. На юге сектора израильские военные застрелили трех вооруженных палестинцев, двое из которых, по утверждению армии, имели на себе пояс шахида. Пресс-секретарь правящей палестинской партии Хамас Мушир Аль-Масри осудил ночную атаку израильских ВВС на офис премьер-министра Исмаила Ханея. Израиль переходит все границы дозволенного. Это означает, что есть намерение и план вынудить нас на капитуляцию и уничтожить правительство. Израиль возложил ответственность за похищение своего солдата на правительство палестинской автономии и требует его безоговорочного освобождения. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Переговоры между представителями оппозиционной партии регионов и оранжевой коалиции с участием президента Украины Виктора Ющенко состоятся во вторник в Верховной Раде. Об этом сообщил сегодня лидер партии регионов Виктор Янукович. В понедельник переговоры сорвались, поскольку в них отказались участвовать и Янукович, и Ющенко. Общественная организация «Патриоты Петербурга» начала сбор подписей в поддержку инициативы о выдвижении президента России Владимира Путина на третий срок. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Дмитрий Казнин.
Мы согласны с мнением Валентины Матвиенко, что смена президента такой великой страны, как Россия, на данном этапе внесет дестабилизацию в стране. Это принесет непоправимый вред как экономическому благосостоянию, так и политической стабильности в России. Говорится в письме, которое пресс-служба недавно созданной общественной организацией «Патриоты Петербурга» распространила среди журналистов. На прошлой неделе губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что выступает за третий срок для президента Путина. При этом она понимает, сказала губернатор, что окончательное решение будет принимать сам президент и его администрация. Патриоты Петербурга тем временем, подхватив слова главы города, собираются начать сбор подписей горожан во всех районах Петербурга и выслать их в Москву на имя президента Владимира Путина. По мнению сборщиков подписей, это станет еще одним аргументом Путину в принятии решения участвовать в выборах 2008 года. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Европейского Союза хотело бы установить более тесные отношения с Россией, в частности, в сфере торговли, говорит председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Мы просим у государств-членов ЕС мандат на переговоры с Россией, чтобы заключить с ней масштабное соглашение, которое придаст новое качество нашим отношениям. В частности, мы хотели бы говорить с Россией о создании зоны свободной торговли, как только она вступит во Всемирную торговую организацию.
Сказал глава Европейской комиссии. Молдавия с 1 июля покупает российский газ по цене $160 за 1000 кубометров, сообщили в понедельник официальные представители правительства республики. По их словам, цена была согласована на переговорах с «Газпромом» в Москве в конце прошлой недели. Власти Ирака обнародовали новый список особо разыскиваемых лиц, подозреваемых в терроризме. В список, среди прочих, вошли первая жена Саддама Хусейна и их старшая дочь Рагд, живущая в Иордании. Представитель правительства Иордании заявил по этому поводу.
Рагд Хусейн и ее дети находятся здесь по гуманитарным причинам. Ее уведомили о том, что она не должна заниматься политикой в Иордании и вообще участвовать в какой бы то ни было политической деятельности.
Сказал представитель правительства Иордании. С заявлением выступил и адвокат дочери бывшего иракского диктатора.
Нет никаких юридических оснований для таких действий правительства Ирака. Власти действуют, не имея доказательств. Правительство Ирака просто пытается дискредитировать семью Саддама Хусейна.
Это был адвокат дочери Саддама Хусейна. Запуск американского космического корабля Discovery может быть вообще отменен. В термоизоляционной обшивке корабля во время рутинной инспекции была обнаружена трещина длиной около 13 сантиметров и глубиной свыше 20. Старт Discovery откладывался уже два раза из-за погоды и был перенесен на вторник. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем об итогах Московского кинофестиваля и об открытии фестиваля в Карловых Варах. Мумин Шакиров в рубрике «Формула кино» познакомит с опытом российского политического кино. Анна Колчина выступит с рассказом о Московском книжном фестивале. Вы услышите обзор новых изданий в рубрике «Книжный угол», интервью с философом Жаком Рансьером. И завершит программу «История любви» Дунаевского и Людмилы Райнль. Ведет программу Иван Толстой. В Москве завершился международный кинофестиваль. О его итогах и победителях рассказывает Марина Тимашева.
Звезд на закрытии церемонии было больше, чем на ее открытии, но все равно не густо. Николай Бурлеев, Наталья Белохвостикова, Евгений Лазарев и Светлана Немоляева, Людмила Гурченко, Олег Табаков, Марина Зудина и, главное, Жерар Депардье. Днем он общался с кинопрессой, был дружелюбен, невысокомерен, очень серьезно отвечал на вопросы. Мой касался премии, которую на торжественной церемонии закрытия фестиваля и получил выдающийся актер. Премия эта носит имя Станиславского, и я спросила, когда Жерар Депардье впервые услышал это имя и следовал ли системе Станиславского. Я знаю имя Станиславского 65-го года, когда начал работать в театре. Я не сторонник вообще-то никаких методов. Я считаю, что лучшими учениками Станиславского были американские актеры. Но, в принципе, мне эта личность нравится. Мне захотелось играть в театре не из-за каких-либо систем, а из-за авторов. Например, из-за Достоевского, который рассказывал об эмоциональной жизни человека. Насколько я знаю, в России предпочитают Толстого. Считают, что у Достоевского слишком сильные эмоции. А мне он самый близкий автор. Я могу сравнить его только с Бальзаком. Когда я начал работать в театре, я не опирался ни на какой метод. Зато в 78-м году познакомился с Владимиром Высоцким, и он оказался очень мне близок. Тогда я играл в пьесе Питера Хэнка и провел потрясающий месяц в обществе Владимира Высоцкого и его супруги Марины Влади, и покуролесили мы на славу. Я чувствую, как мне кажется, душу русского народа. Возможно, именно потому, что встречался с Достоевским. Здесь, в вашей стране, есть какая-то сумасшедшенка. Но как можно остановить ветер, если он гуляет по равнине, а гор нет? То, что Жерар Депардье получит премию Станиславского, было известно заранее. О том, кого из участников конкурса выберут два жюри, никто не пробовал даже гадать. Председатель жюри конкурса молодого экспериментального кино «Перспектива» Петр Зеленко, чешский режиссер, сказал, что общение с другими членами жюри было интереснее, чем кино. Но один фильм всем понравился юмором и человечностью. Это узбекская картина «Источник», которая получила 10 тысяч долларов и 10 тысяч метров пленки «Кодек». От имени жюри, которая судила основную программу конкурса, выступал его председатель Анджей Жулавский. Он сказал, что жюри не ссорилось и не заседало до 5 часов утра, но интересные дискуссии вело. Критерий выбора, продолжил пан Жулавский, купили ли бы вы билет на тот фильм, за который голосуете? И вторым критерием было, какой фильм вы охотно посмотрели бы еще раз. Итак, «Серебряный святой Георгий» вручен исполнительнице роли в фильме «Уроки вождения» Джули Уолтерс. Она классический представитель старой театральной британской актерской традиции. Лучшим исполнителем мужской роли признан Йенс Харцер, фантастический актер, сыгравший заглавную роль в немецком фильме «Страхование жизни», который многие кинокритики считали вообще лучшей конкурсной картиной. Если бы Бертран Блие остался до конца московского фестиваля, то из рук Алексея Учителя он получил бы награду за лучшую режиссуру. Бертран Блие не нуждается в представлениях. Это выдающийся французский режиссер. В конкурсной программе фестиваля участвовал его фильм «Сколько ты стоишь», кстати, с Жераром Депардье и с Моникой Белуччи. Специальный приз жюри уехал в Британию, и опять за тот же самый фильм «Уроки вождения» достался он режиссеру Джереми Броку. Гран-при «Золотой святой Георгий» из рук Анджея Жулавского принял Атман Карим, режиссер шведского фильма о Саре. Судя по тому, что происходило в кулуарах, кинокритики не стали бы покупать билет на этот фильм и уж точно не пошли бы на него второй раз.
Марина Тимашева об итогах московского кинофестиваля. А в Карловых Варах стартовал тем временем свой кинофорум. На его открытии побывала наш корреспондент Нелли Павласкова.
На открытии фестиваля присутствовал президент Чехии Вацлав Клаус и впервые в истории фестиваля глава католической церкви кардинал Милослав Велк. Журналисты, к сожалению, не успели спросить у него, что он думает о фильме, открывавшем фестиваль, о фильме «Время» всемирно известного корейского режиссера Ким Ки-дука. Наверное, кардинал все же был шокирован откровенными эротическими сценами фильма. А президент Вацлав Клаус остался просмотром доволен. Как всегда, гениальный Ким Ки-дук, для которого Карловарский фестиваль уже давно стал надежным другом, эпатировал и на этот раз. Его фильм – это история ревнивой и подозрительной девушки, которая боится потерять любимого из-за того, что они вместе уже 2 года, и ей кажется, что ее лицо может ему надоесть. Это становится у девушки идеей фикс, и она отправляется к пластическому хирургу, чтобы полностью изменить внешность, и исчезает на 1/2. С новым лицом она заново знакомится с любимым, но, увы, он любит и ищет ту прежнюю. В конце концов, и он изменяет свою внешность и навсегда исчезает из поля зрения несчастной девушки. «Я понял, что есть вещи, которые нам никогда не дано изменить», — сказал Ким Ки-дук. Я хотел показать, что в отношениях людей возникает некоторая скука от стереотипа, и наш удел эти проблемы преодолевать. На открытии фестиваль наградил «Хрустальным глобусом» американского актера, режиссера, композитора и певца Энди Гарсия. В секции «Горизонты» будет показан в европейской премьере его фильм, режиссерский дебют «Потерянный город». Гарсия был и продюсером, и автором музыки этой картины. К этому фильму он, сын кубинских иммигрантов в Соединенных Штатах, шел 16 лет. Фильм посвящен Гаване, которую Гарсия покинул 5-летним ребенком. «Во мне все кубинское и все американское», — сказал он. «Я кубино-американец, человек 2 культур. И в этом фильме я выступаю против режима Фиделя Кастро и показываю многими обожествляемого Че Гевару как жестокого убийцу. Он казнил на Кубе много людей. Я хочу поддерживать страны, которые приняли мой фильм. Чешская республика на одном из первых мест», — сказал Энди Гарсия на открытии фестиваля.
Нелли Павласкова с открытия Карловарского кинофестиваля. на волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжим кинотему. В своей рубрике «Формула кино» Мумин Шакиров обращается к теме политического кино в России.
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. Существует ли политическое кино в России? Речь идет не о документальных проектах на злобу дня, а об игровых картинах, описывающих жизнь современных политиков, людей, принимающих ключевые решения в стране. Может ли героем картины, к примеру, стать действующий глава государства? Речь идет не о пропагандистском памфлете в адрес хозяина Кремля, а о художественном произведении, повествующем о бремени власти. Эта дискуссия была проведена в рамках недавно завершившегося в Сочи фестиваля «Кинотавр». Поводом для разговора послужила картина Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», где режиссер рассказал фантасмагорическую историю о том, как еще не старый Леонид Брежнев, исчезнув с официального приема, оказался в гостях у одного цыганского барона. По иронии судьбы, исполнил роль свата на веселой свадьбе, чуть было не переселил целый народ в Сибирь и смог признаться в любви самой дорогой, но недостижимой для него женщине, английской королеве. Не берусь судить о качестве фильма, на этот счет есть разные мнения. Но ясно одно, что при живом генсеке вряд ли удалось бы сделать такую картину о дорогом Леониде Ильиче. Но времена меняются. Официально цензуры в российском кино не существует. Но о попытках снять фильм о современных кремлевских обитателях история умалчивает. Проведем аналогии. Американский кинематограф постоянно обращается к теме «Власть и президент». Достаточно вспомнить кинопроекты, посвященные Уотергейтскому скандалу. Один из них, фильм «Никсон», снял известный мастер эпического жанра Оливер Стоун. Или, к примеру, американская картина «Основные цвета», где на фоне президентских выборов сплелись воедино любовь, скандалы и дружба. Примеров масса, включая картины, где президент США выступает как спаситель Отечества. Европейские кинематографисты также любят рассказывать о своих политических лидерах, чаще погрязших в коррупции, нежели подающих пример образцового поведения. Вернемся в Россию, на сочинский кинотавр. Мой первый собеседник – режиссер Тигран Кеосаян, который рассуждает на тему, мог ли главным героем художественной картины стать действующий президент.
Я снимал о мифологическом персонаже. Очень важно, что это мифологический персонаж. Владимир Владимирович Путин еще не стал мифологическим персонажем, и неизвестно, станет ли. Потому что его мифология не видно, не слышно. Мифология должна быть, да, в мифологическом персонаже должна быть такие яркие стороны. А президенте Путине, если есть анекдоты, то они очень жесткие. Их очень-очень мало. Я, по крайней мере, много не слышал, как не пытался. Пытал иногда людей каленым железом, говорю, расскажи анекдот про Путина. Не рассказывает, понимаешь? А про Леонида Ильича Брежнева ты понимаешь. И задача там картины была наоборот, перевернуть это, все анекдоты с точностью, да, наоборот. Потому что мне неинтересно снимать о нынешнем президенте, по большому счету.
Попробуем усложнить задачу. В 1999 году власть из рук президента Бориса Ельцина перешла в руки тогда еще премьер-министра Владимира Путина. Позже он был избран главой государства. Многие эксперты и наблюдатели назвали эту операцию «преемник», чем не тема для хорошей и увлекательной картины из новейшей истории России. В роли авторов сценария могли бы выступить известные политтехнологи, принимавшие участие в раскрутке кандидатов. Кандидата номер один. Имена их на слуху. Вопрос Тиграну Кеосаяну. Взялся бы он как режиссер осуществить такой амбициозный проект?
Думаю, нет. И я сразу предварю вопрос. Это не связано со страхом. Это связано с тем, что вероятнее всего это предмет для публицистики, документалистики, даже не документалистики, если это документалистика, которая рассматривает вид искусства как искусство, потому что другие задачи стоят. Ты понимаешь, я люблю интересоваться политикой. Вернее так, я интересуюсь политикой как гражданин, а работать я пытаюсь Вот именно что пытаюсь, получается ли, не знаю, оперируя какими-то вечными вещами. Все-таки проблема человека у власти и личной несвободы, ну там я возвращаюсь к своему фильму, да, это одна проблема, она вечная. Ты берешь ее Нерон, ты берешь Ленин, ты берешь Троцкий, кого угодно ты берешь, да, Деголь, Шарль Деголь хотя бы, и даже Миттеран. Это все-таки носит тактическо-сиюминутную задачу. Да, люди, будьте бдительны или еще что-то, но мне это не интересно. Вот я не могу даже, может, я все, что не говорю, это туфта.
Тему «Действующий президент. Герой художественного фильма» продолжает известный документалист Виталий Манский.
Почему в российском кино нет типажа в виде президента? Потому что в американской истории было 40 или сколько президентов? Какое-то количество президентов, поэтому у них есть традиция. Это элемент их социума, они могут с этим играть. У нас, если у нас появляется персонаж-президент, то это сразу либо Ельцин, либо Путин. И никакого абстрактного президента у нас не может быть по определению, потому что у нас нет истории президентства. При этом у нас, но не эта проблема. Появление такого персонажа еще не означает появление политического кино. Политика все. Любая мелодрама на экране – это политика. Две мелодрамы в отсутствии детектива – это уже политика. Фильм, поставленный в прайм-тайм и поставленный в ноль часов – это тоже политика. Политика является все. А вот актуально ли это? Вот нет актуального кино. Скажем, документального кино актуального нет вообще. На телевидении, скажем так, нет ни одной картины документальной о Чечне, о терактах. А Буйнакске, скажем, только Березовский там что-то смонтировал в Англии. Все, ну простите, но это же проблемы, которые реально не только волнуют, а видоизменяют наше общество. И это абсолютно не отражено в документальном кино. Единицы, я их знаю только потому, что я, грубо говоря, этим очень профессионально занимаюсь. Есть одна, две, полторы картины, которые вторгаются в эту область. И эти картины никто никогда нигде не увидит. Телевидение по определению с ними ничего общего не будет иметь.
Игорь Толстунов – известный российский продюсер, заместитель генерального директора телеканала СТС, автор и соавтор таких проектов, как «Водитель для Веры», «Восток-Запад», «Вор», «Ворошиловский стрелок», «Лунный папа» и так далее. О политическом кино и потенциальном проекте «Преемник» Игорь Толстунов рассуждает как прагматичный продюсер.
Знаете, хотите, если честно, я бы сегодня не стал делать такой фильм. У меня вопрос, а для кого? А кто его сегодня будет смотреть? Насколько я понимаю сегодняшнее состояние кинорынка, сегодня большое количество жанров и типов фильмов в кинотеатрах не могут быть востребованы в силу отсутствия аудитории, для которой они предназначены. Вот как вы себе представляете адресную аудиторию фильма «Преемник»? Это, скорее всего, это взрослые люди, имеющие какие-то свой взгляд на вещи или не имеющие, это не важно. Но это те люди, которые вообще могут пойти и посмотреть политический триллер или политическую историю какого-нибудь Никсона, например, или там вот Кеннеди.
Про «Уотергейт» было снято несколько фильмов, да. Несколько версий.
Вы понимаете, в Америке другая структура киноаудитории. Более того, эти фильмы там все равно не были супер популярными, но тем не менее они свою, конечно, нишу заняли, потому что в Америке есть аудитории среднего возраста и, более того, что очень важно, старшего возраста, то есть люди за 55. Они тоже ходят в кино. А у нас сегодня за 35 никого не найдете. Даже вот 25-35 это вообще ничтожный сегмент.
Невольно встает вопрос о цензуре. Есть ли она в российском кино?
Угроза цензуры, да, это проблема. Но сегодня страшнее, это совершенно точно, это самоцензура отдельных творцов, каналов, может быть, и так далее. Но федеральное агентство, как киноведомство, ну, послушайте, если выдается прокатное удостоверение такому фильму, как «Изображая жертву», ну, о какой цензуре сегодня? Я даже не про мат говорю, я в принципе говорю это кино о том, собственно, что у нас сегодня происходит. В общем, очень честное. Там можно, наверное, обсуждать этот фильм как цельное произведение, кинопроизведение, это другой вопрос. Но с точки зрения идеологии и месседжа, который оно посылает всем трудящимся, оно очень жесткое, и ничего. А в прошлом году был фильм там «4» Хржановского. И тому и другому фильму дадены государственные деньги. Я в данном случае не вижу цензуры. Дальше цензура начинается внутри того, кто пишет или снимает. Можно это сказать, не заругают ли меня?
Есть ли в России политическое кино и цензура? На эту тему рассуждали заместитель генерального директора канала СТС Игорь Толстунов, известный продюсер и документалист Виталий Манский и режиссер Тигран Кеосаян. В нашем эфире исполнялась музыка композитора Сергея Баневича.
Мумин Шакиров, рубрика «Формула кино». В пятницу в Москве стартовал открытый книжный фестиваль. Чем он отличается от ярмарки и какова его программа? В рассказе Анны Колчиной.
Подвальное помещение Дома художника впервые открыли для посетителей в эти выходные. Дело в том, что Дмитрий Пригов придумал свою инсталляцию специально для подземного помещения с узкими переходами, низкими потолками и лестницами.
Обычно все эти коммуникации закрыты, а тут по случаю этого фестиваля вдруг их освободили, и мне показалось очень интересным вот это связанное с подвалом понятие андерграунда. В любой культуре есть андерграунд, но для России это гораздо больше значит. Это связано и с древней традицией мистических посвящений, инициаций. Пускают по 12-14 человек. Все одевают каски, потому что там темнота, чтобы не повредить голову выступающие предметы. Там есть гид специальный Вергилий по подземному царству мертвых, который один с фонарем, он видео, значит, он входит, и там последовательно проходят степени инициации. Там три видео: стихия воды, потом стихия воздуха, стихия человека, длинный ряд рисунков, названный «Красное сердце Грааль». И потом вдруг вдали что-то чудовищно ярко светится, как кристалл такой. Ты входишь, там распахнута книга, и написаны знаменитые слова Ницше: «Der Gott ist tot» – «Бог мертв». То есть путь, который ты как бы шел-шел-шел, то оказывается, что путь и есть содержание, что, как всегда, в конце пути цель оказывается не столь значительной, как сам пройденный путь.
Во всем остальном фестиваль в Центральном доме художника оправдывал свое название открытого книжного фестиваля. Во внутреннем дворе ЦДХ на Крымском валу были развернуты 9 шатров, каждый из которых получил специальное крымское название – Артек, Коктебель, Гурзуф, Ялта и так далее. Всего в 2 шатрах продавали книги, остальные были приспособлены для выступлений писателей, проведения литературных премий и финала Московского чемпионата по поэзии. Организаторы обращали внимание, что это не книжная ярмарка, а многолюдный клуб любителей литературы. Своеобразный дачно-отпускной праздник с пирогами и детьми. Московский книжный фестиваль сравнивали с подобным в Эдинбурге. Открыт он был 3 дня и работал до 12 ночек, когда на улице темнело, освещался Крымский мост и набережная около Дома художника. Включалась подсветка во дворе, и атмосфера на фестивале становилась праздничной. В первый день работы фестиваля вручали премию «Московский счет» за лучшую поэтическую книгу года. В этом году премию получила Мария Галина за книгу «Неземля». После того, как Галину поздравил координатор «Московского счета» Евгений Бунимович, она читала свои стихи.
О чем я плачу, не пойму, но ведаю кому. Я плачу Господу в Суму и городу всему. Кому я плачу, бедный гой, мешите не раскет. О том, что жизни нет другой, и этой тоже нет. С небес течет густая мгла, стихает, как смола. И молодость моя прошла, и жизнь моя прошла. И ветер пылающий бежит из черноты степной. О, сжалься, Господи, скажи, что делаешь со мной? Свалялся тополиный пух, вечерний свет потух, и к ночи повелитель мух выводит 3 старух. Идут, придут мешки костей, корявые тела, а та, что тащится в хвосте, любовь моя была.
На фестиваль приезжал Грэм Свифт и Фредерик Бекбедер, который читал любимые отрывки из своих романов. Проводили дискуссии Эдуард Лимонов и Петр Плацак, лидер монархической партии в Чехии. Откровенные беседы устроили Тибор Фишер и редактор скандально известного издательства «Ультракультура» Илья Кормильцев. С читателями встретились Людмила Улицкая, Сергей Лукьяненко, Юрий Поляков, Михаил Веллер и Юс Лешковский, специально прилетевшие из США в Россию на книжный фестиваль. В последний день работы фестиваля известный кулинар из Узбекистана Сталик Канкишиев устроил гастрономический мастер-класс.
Самая легкая пища летом и самая приятная для человеческого организма – это довга. Довга – это суп на основе кисломолочных продуктов. Много зелени, чуть-чуть риса, немного хвостатого гороха нут и практически никакого мяса, практически никакого жира. Это азербайджанский суп, который я очень люблю.
Говорил Сталик Канкишиев.
Анна Колчина, Московский открытый книжный фестиваль. Поверх барьеров на волнах свободы. Мы прервемся на краткий выпуск новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 1 июля в Москве прошел съезд Народного демократического союза. О перспективах этого общественного движения и его лидера Михаила Касьянова говорим с Иваном Стариковым, членом президиума НДС. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. Израиль отверг ультиматум палестинских экстремистов. Похитители израильского солдата дали срок до утра во вторник для освобождения палестинских заключенных. Израиль продолжает наносить удары по объектам на севере сектора Газа. Утром туда вошли танки. Россия всячески содействует освобождению израильского военнослужащего, заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В испанском городе Валенсия в туннеле метро сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 34 человека, свыше 30 ранены. Переговоры между оппозиционной партией регионов и оранжевой коалицией с участием президента Украины Виктора Ющенко состоятся во вторник, сообщил Виктор Янукович. Российские власти отказались выдать въездную визу британскому журналисту Томасу Деваалю. Девааль был приглашен в Москву для презентации своей книги о событиях в Нагорном Карабахе. В Красноярске задержаны три подростка, подозреваемые в избиении гражданина Армении. Один из них назвал себя лидером красноярских скинхедов. Молдавия с 1 июля покупает российский газ по цене $160 за 1000 кубометров. Как сообщили представители правительства республики, цена была согласована на переговорах в Москве в конце прошлой недели. В Ираке в результате нападений и взрывов погибли по меньшей мере 10 иракцев и 2 американских военнослужащих. Кандидат в президенты Мексики Фелипе Кальдерон утверждает, что одержал победу на выборах. Консерватор Кальдерон опережает своего соперника, социалиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, всего на 1%. Проливные дожди, вызванные ими наводнением и оползни, послужили причиной гибели более 70 человек в Европе и Азии. Запуск космического корабля «Дискавери» может быть вообще отменен.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Две книжные новинки представит Алексей Кузнецов в рамках «Книжного угла».
Красноармеец Сивков, персонаж советской кинокартины «Бумбараш», придумал один из методов чтения больших нехудожественных книг. Читая «Капитал» Карла Маркса, он говорил: «Таблицы и цифры пропускаю, а в пролетарскую суть вникаю». Любопытно, как применил бы Сивков и его последователи эту методику к двум изданиям, почти одновременно появившимся на российском книжном рынке. На первый взгляд, они отстоят друг от друга бесконечно далеко. Одна из них посвящена лондонскому футбольному клубу «Челси», вторая – истории северных народов России. Уж не знаю, необходим ли тут герой Николая Чернышевского, проницательный читатель, способный в один миг уловить связь между этими книгами. Это как раз тот случай, когда география пасует, а контекстовые и, не побоюсь этого слова, надтекстовые величины оказываются наиболее существенными. Итак, книга «Честно о Челси». Она выпущена издательством «Махаон», и это юбилейное издание, посвященное столетию знаменитого футбольного клуба. Эксперты, с которыми я беседовал об этом издании, дружно определили его как заказное, оплаченное владельцем клуба и одновременно губернатором Чукотки Романом Абрамовичем. Как раз тут и можно попытаться применить метод красноармейца Сивкова, но эффект получается обратный. Пропустив таблицы и цифры, посвященные истории клуба, остаешься один на один с той самой пролетарской, а вернее с олигархической сутью. Вся столетняя история Челси кажется вереницей недоразумений, существовавшей лишь для того, чтобы оттенить значимость Абрамовича. Между тем, стоит лишь прочесть несколько исторических страниц, посвященных Челси до Абрамовича, как становится ясна ценность этой книги как великолепного справочного издания. Сам дух формирования типично английского клуба схвачен со всей точностью. Нельзя сказать, что книга будет интересна людям, не связанным с футболом, но такой задачи и не ставилось. Имена Хьюи Геллахера, Томми Лоутона, Брауна, Бобби Темблинга, Джимми Гривса, Джеффа Хёрста и других великих игроков Челси, наверное, в большинстве своем людям не футбольным неизвестны. И даже ставшие легендой турне московского «Динамо» по послевоенной Британии, в ходе которого динамовцы играли с Челси, тоже интересно не самому широкому кругу читателей. Тем не менее, историческая ценность исследования очевидна. И тем досаднее заметный перекос в сторону новейшей истории Челси, истории с покупкой клуба Абрамовичем, которая подается слишком уж в возвышенных тонах. Тут не обойтись без мнения эксперта. Я попросил выступить в этом качестве спортивного обозревателя «Радио Свобода» Валерия Винокурова.
Когда российский миллиардер и губернатор Чукотки Роман Абрамович приобрел Челси, российские любители футбола оказались в некотором сметенном состоянии, потому что именно в тот период российский футбол остро нуждался в деньгах. С тех пор Абрамович создал в Москве Академию поддержки национального футбола или что-то в этом духе, и вот эту программу «Подарим детям стадион» 500 футбольных полей. Так вот, если рассматривать с этих позиций деятельность Абрамовича на пользу, предположим, российскому футболу, или на пользу возглавляемой им в качестве губернатора Чукотки, то и окажется, что эти средства вполне сопоставимы со стоимостью нескольких, пускай не одного, а двух, трех футболистов, которые Челси приобретает, потом выгодно продает, еще за большие деньги приобретает другого и так далее, и так далее. Тут уже каждый человек может сам себе представить, что вот если бы не покупка Челси, а все эти деньги, затраченные на Челси, пошли бы на развитие российского футбола, то тут уже не только детям можно было бы подарить стадион, а еще чуть ли не каждому профессиональному футболисту около его дома построить футбольное поле.
Мнение Валерия Винокурова разделяют многие российские футбольные люди. Возможно, в таком же духе оценивали и оценивают многие россияне даже не деятельность, а просто сам факт пребывания Романа Абрамовича на посту губернатора Чукотки. Во всяком случае, ассоциация с его именем возникает, как только с трудом берешь в руки толстенный и тяжеленный том «Северной энциклопедии», выпущенной редакцией журнала «Северные просторы». О нем лучше всего расскажет один из руководителей проекта Валентина Голубчикова.
Когда мы начали делать журнал, это было 22 года назад, мы столкнулись с тем, что здания о Севере никак не систематизированы, не собраны. Отсутствовала какая-либо логика в том, как это изучалось и собиралось. Дальше стало понятно, что необычайно богатый материал остается вне нашего поля зрения. Мы очень долго ведь собирали эту энциклопедию, на ее сбор ушло 15 лет. И не потому что так шла работа, а потому что просто материально это становилось труднее. Энциклопедия, по сути, единственное сейчас пособие, где история Севера прослежена в нескольких веках, причем она политизирована, конечно, но тем не менее мы старались без акцентов, там, кто лучше, кто хуже, писать о движениях, политических партиях, событиях революционных и нереволюционных. В общем, по статьям энциклопедии в истории Севера нет пропусков. Причем многие материалы делались впервые ради этой книги.
В случае с «Северной энциклопедией» метод красноармейца Сивкова как раз блистательно не срабатывает. Ведь этот уникальный фолиант сплошь состоит из тех самых таблиц и цифр, то есть из информации в чистом виде, впервые в мире сведенные в уникальное издание. Здесь, как и в книге о Челси, можно привести ряд имен широкой публике неизвестных. Художник-косторез Николай Аммедаев, эскимосский сказитель Кивагмы, якутский писатель-анимпадист Сафронов или даже митрополит Тобольский и всея Сибири Филофей Лещинский. Однако история российского севера предстает в энциклопедии с такой полнотой и всеохватностью, что и имена, и названия, порой сложные для русского языка, постепенно становятся близкими и понятными. Тем более, что энциклопедия великолепно проиллюстрирована, а в журнале «Северные просторы», между прочим, публикуются выкройки одежд северных народов, сделанных из оленей или песцовых шкур. И еще очень важная деталь. Каждому экземпляру энциклопедии прилагается электронный ее аналог – компакт-диск, на котором есть даже и звуковые приложения. Один из чеховских героев восклицал: «Россия – это равнина, по которой скачет лихой человек». И правда, положив рядом две книги, честно, о Челси и Северную энциклопедию, так и хочется отодвинуть их подальше друг от друга, а то и разложить по разным концам комнаты. И тогда та самая равнина, уже не только российская, возникает перед глазами весьма отчетливо. И лихой человек Роман Абрамович, несмотря на то, что имени чукотского губернатора в энциклопедии как раз и нет, проскакав по строчкам и книжным переплетам, вовсе не представляется ни сказочным злодеем, ни былинным богатырем. Пространство от Челси до Чукотки начинаешь чувствовать в общем евроазиатском контексте. И сразу хочется провести параллель между одним из мысов на западе Британии, так и названным Land's End, край света, и другим чукотским краем материка. А ведь, казалось бы, всего-то навсего две книги.
Книжные новинки представил Алексей Кузнецов. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – знаменитый французский философ Жак Рансьер. Главная тема его исследования – отношения между искусством и политикой. Две книги Рансьера «На краю политического» и «Эстетическое бессознательное» переведены на русский язык. С Жаком Рансьером беседует корреспондент «Свободы» Софья Корниенко.
В маленькой фигурке 66-летнего Рансьера есть что-то от «Человека дождя» в исполнении Дастина Хоффмана. Во время разговора он то и дело смотрит в потолок и многие слова повторяет по 3-4 раза, порой забывая окончить предложение. Яркая звезда в современном французском философском созвездии, Рансьер получил мировую известность еще в 65 году, когда вышла его книга «Читая капитал», написанная в соавторстве с Луи Алтусером. Спустя 3 года Рансьер публично порвал с Алтусером из-за разногласий по поводу студенческих беспорядков 68-го. Сам Рансьер объяснил этот разрыв, в основе которого был политический и теоретический спор, как отражение историко-философских отношений между просвещенными и массой. Конфликт с марксистом Алтусером заставил Рансьера посвятить долгие годы изучению социально-исторической составляющей знания и невежества, зачастую в самом неожиданном с традиционной академической точки зрения политическом контексте. Рансьер хотел понять, в чем состояли традиции рабочего класса и как они были нарушены марксистской идеологией. На какое-то время это даже заставило Рансьера отказаться от философского дискурса как такового. Однако, если сначала он предполагал, что существует социалистическая идеология, рожденная непосредственно из рабочей культуры, то со временем пришел к выводу, что пролетариат – это не больше, чем пустая дефиниция, конструкция. Сравнивая дневники плотника, жившего в XIX веке, и классические философские тексты, Рансьер обнаружил их концептуальное сходство. По его словам, рабочий есть не социальная функция, а определенное отношение к логосу, к слову. Слово «рабочий» подчеркивает ограниченность его деятельности во времени, тем самым ограничивая и доступ к вечному, стратегическому, политическому. Пишет Рансьер в книге «Философ и его бедняки» 83-го года издания. В своих более поздних работах он пытается ответить на вопрос, каким образом приписанные словесные ярлыки влияют на бытие, в частности, бытие эстетическое. Последняя книга Рансьера «Политика эстетики. Распределение практичного» посвящена проблемам эстетического разделения. Жак Рансьер.
Я убежден, что политика означает не осуществление власти, а в гораздо большей степени выделение некоего сообщества. Сообщество, в котором все разделяется по принципу способности объекта на выполнение определенной задачи. Что есть политическое сообщество? Почему вообще существует такая вещь, как политика? Я бы сказал, что политика существует за отсутствием естественного закона, по которому люди разделялись бы на категории правящих и управляемых. Политика существует в той же степени, в которой есть, так сказать, нестыковка объектов, функций, мест. В этом, на мой взгляд, и заключается основной парадокс политики.
Вас часто называют анархистом.
Ну хорошо, я это прозвище принимаю, если позволите объяснить, что такое анархизм. Анархизм – противоположность архе, то есть противоположность предвкушению, абсолютному началу и начальствованию. Иными словами, архе – это ожидание правящего начала, начало по призванию. Политика же, в моем представлении, является такой странной формой правления, которая основывается не на призвании и истинных способностях правящей группы, а наоборот, на отсутствие архэ. Так что это не делает меня анархистом. Здесь вообще все дело не в убеждениях, а в дефинициях, в определениях. Даже наши современные правительства основаны как бы на нейтрализации истинных способностей. Именно с этой точки зрения я и решил взглянуть на взаимоотношения политики и эстетики. Искусство, потерявшее вектор направления, способно породить политический крах, потрясение. Принято считать, что люди поднимаются на восстание, когда узнают о том, о чем раньше не знали. Так вот, я всегда считал, что знание или незнание здесь ни при чем. Знание и незнание тесно соединены между собой. Это стороны одной медали. О некоторых вещах мы просто вынуждены знать меньше. Нет, я предполагаю, что все дело в конструировании нового образа, олицетворяющего новый опыт. Хорошей иллюстрацией здесь служит греческий бюст без головы, рук и ног, бельведерский торс, Ватикане, идеал красоты, то есть отделение от рук, рук рабочего. Говорит само за себя. Здесь и эстетика, и политика. Произошло расчленение опыта. Я полагаю, что если я, например, буду создавать такие объекты, я буду создавать и новую форму репрезентации, которая спровоцирует и знания, и эмоции, и мобилизует сознание.
Однако искусство, ставящее перед собой общественно важные задачи, и эти задачи выполняющее, разве это искусство?
Эстетическое переживание всегда подразумевает разъединение, нарушение связи. Однако у всего есть обратная сторона, и таким образом в область эстетики может попасть все, что угодно. Сегодня мы можем получить множество различных интерпретаций одного и того же представления, потому что каждый из нас вправе заявить, что такое это представление, которое на самом деле может не иметь никакого отношения к искусству, является искусством, так как я так решил. А можно все повернуть наоборот и из искусства делать документ истории, как сейчас поступают некоторые режиссеры.
Каковы же взаимоотношения между эстетическими способностями индивида и его деятельностью?
Художнику совсем не обязательно вести себя как какой-нибудь общественный деятель, активист. Цель художника – реанимировать эстетические способности в каждом зрителе. Это не означает, что каждый зритель – потенциальный художник. Вот, например, португальский документалист Педро Коста работает над фильмом о социальной обреченности, нищете. В такой ситуации на художника накладываются обязательства. Мы ожидаем от художника, что он сконцентрирует внимание на документальной, информативной составляющей, которая не является искусством. А Педро Коста решил, что является, и решил этим воспользоваться. Все можно использовать, красоту обшарпанных стен, например. Однако одновременно он показал интересную форму общения между эстетическим чувством вообще и тем, что я называю эстетическим чувством бедняков. Он сыграл на границе искусства и не искусства, однако не ради искусства. Он увидел, что граница эта неоднозначна.
То есть искусство играет гораздо более важную роль в истории, чем можно было бы предположить.
Мне интересны не взаимоотношения искусства и эстетики, а то, как мы сегодня существуем во времени, когда постоянно возникают новые формы искусства, а содержание предмета искусства менее важно, нежели место, где он выставлен, то есть его контекст. Контекст публичности галерей. Контекст разъединения предмета искусства от изначального вектора его назначения. Политические и эстетические стратегии не способны предсказать окончательно эффекта. Искусство само по себе – потенциальный взрыв, но взрыв без стратегии, без направленности.
Интервью с Жаком Рансьером вела Софья Корниенко. И в завершении нашей программы – короткие истории о любви Марьяны Разумановой.
Короткие истории о любви. Исаак Дунаевский и Людмила Райнли. Почтовый роман. «80% всех адресатов Исаака Дунаевского – женщины.
Он в этом отношении был похож на Михаила Ивановича Глинку. Наум Шафер, музыковед, автор нескольких книг, посвященных Исааку Дунаевскому, в частности, составитель книги «Почтовый роман переписки Дунаевского и Людмилы Райнль».
Подлинное вдохновение Глинка черпал в женском общении. Больше, так сказать, умел проявлять свою мужскую натуру, которая выражалась в творчестве. И то же самое было у Исаака Осиповича Дунаевского. Причем все его увлечения женщинами, они не носили вот такого похабного характера. Он был в высшей степени целомудрен, хотя, так сказать, чувственная любовь для него было тоже характерно. Именно в общении с женщинами он проявлял свою мужскую натуру, которая затем трансформировалась в его замечательное мелодическое творчество.
В 1937 году 20-летняя Людмила Головина, студентка второго курса химического факультета МГУ, под впечатлением музыки из кинофильма «Цирк» написала Дунаевскому. Барышня признавалась в любви к этой музыке и просила прислать ей ноты. Конечно же, Людмила была не первой и не последней, кто восторженно обращался к музыканту. Однако Дунаевский откликнулся не формально вежливо, а с удивительной заинтересованностью. С Людмилой Головиной в замужестве Райнль Дунаевского связывает рекорд 15-летняя переписка. Почему именно Людмила?
Она, во-первых, была более интеллектуальна, и, кроме того, у нее была так называемая творческая жилка. В потенции она была, наверное, писательницей, потому что вот ее письма, мне кажется, представляют большой эпистолярный интерес с литературной точки зрения. И, почувствовав в ней эту творческую жилку и встречаясь с ней в молодости, когда она еще была красивой, неизмученной тяготами жизни, Дунаевский, естественно, ее выделял из всех остальных. Хотя он переписывался, допустим, и с Рыскиной, и с Ириной Серой, и с Людмилой Вытчиковой и так далее. Но вот этот природный талант, творческий талант, выделял Людмилу из всех остальных корреспонденток.
Мне очень хочется с вами познакомиться, но в то же время я боюсь этого. Вы, возможно, составили себе мнение обо мне, не совсем совпадающее с действительностью. Возможно, я представляю вас иным, чем вы есть на самом деле. Так вот, я боюсь разочарования и вашего, и своего.
Они обменялись фотографиями.
Угадать вас на карточке, конечно, трудно, но не невозможно. На всякий случай я целую всех трех, но тот поцелуй, который попадет на вас, будет крепким, сердечным. Жду писем и свидания. И Д.
Свидание состоялось, они познакомились.
Ну, могла ли бы я думать полгода тому назад о том, что познакомлюсь с композитором Дунаевским, буду разговаривать с ним, слушать его музыку в его же исполнении?
За несколькими письмами в 41-м году, где, в частности, Людмила назвала свою новую фамилию Райнль, последовало трехлетнее молчание, которое прервала Людмила, и опять трехлетний перерыв. Теперь уже Дунаевский разыскивает свою корреспондентку, в жизни которой беда чередуется с разочарованием. Страшно болеют дети, обманывают мужчины, не хватает денег.
Может быть, это непорочная наша связь и есть именно та радость, лежащая над всем житейским у меня и у вас, что освещает наши души. Я не знаю, как это называется, и я не знаю, ревнуют ли мужья и жены к такого рода явлениям. Но я знаю, что это прекрасно, когда люди сохраняют в своих душах нерасплескиваемую энергию радости соприкосновения пусть маленьких, но громадных по своему свету кусочков общей священной слитности.
Он говорил с ней на том языке, на котором больше так складывалось, с ней не говорил никто. На его фоне все проигрывали, а Дунаевский порой слишком увлекался этой игрой. Обрушивал шквал чувств, намекал на возможность физического сближения, и как только Людмила загоралась ответным чувством, отступал.
Это мне уже начинает мешать жить и работать. Больше же всего пугает тот факт, что, глядя на ваш портрет, я нахожу вас красивым, в то время как раньше критически относилась к вашей внешности.
Если здесь обязательно подозревается еще и физическая связь, то, конечно, нет. А если мы все-таки считаем, что такой термин, как платонический роман, имеет право на существование, то это, безусловно, роман. Потому что, в особенности в первой части, там все шло на вот грани этого балансирования. Все могло кончиться действительно по-другому, если бы жизнь не истрепала Людмилу. Потому что, когда они после долгой разлуки встретились, и перед ним стояла измученная женщина, у Дунаевского уже не было мужских чувств по отношению к ней. Но они были, и это очень хорошо ощущается в первой части переписки. Это все-таки роман. Пусть платонический, но все-таки роман.
В
Встреча, которой обоим удавалось счастливо избегать долгие годы, все же состоялась в августе 1949 года. Увы, кроме разочарования, она ничего не принесла. Позже Дунаевский жестокой откровенностью написал ей:
«Я не увидел смеющейся Людмилы, я увидел тихо говорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня в вас и женщину, и ваш внешний облик. Я, право, даже не могу сказать толком, какие у вас губы, зубы, рот, глаза. Я не думал об этом, потому что ловил себя на многих других мыслях и ощущениях».
И хотя рефреном во многих письмах Дунаевского повторяется мысль о том, что их связывает прежде всего удивительная дружба, очевидно, что она не может не закончиться после того, как у Дунаевского пропал мужской интерес, хоть он и клялся еще год спустя после роковой встречи.
«Реальность, столкнувшаяся с мечтой, не убила и не могла убить нашей старой хорошей дружбы. Я не нашел в себе мужского отношения к вам».
Письма Людмилы перестали быть для Дунаевского праздником. Виноват здесь в первую очередь он сам. Он от нее постоянно требовал, чтобы она очень подробно ему излагала все тяготы своей жизни. Он ее на это провоцировал. Она поддавалась этой провокации, причем еще усиливала, слишком влезала в такие бытовые мелочи, которые убивали романтику переписки. Был снят этот романтический налет, и Дунаевскому было уже неинтересно переписываться. Конечно, возможно, он допустил по отношению к ней жестокость. Она не могла уже привлекать Исаака Осиповича как человек измученный и погасший. Ведь Дунаевский сам собою представлял как бы символ жизни. Он мог ее жалеть. Вот он материально продолжал помогать ей. Но она уже не вызывала в нем тех романтических чувств, которые могли бы способствовать укреплению их дружбы, хотя бы дружбы.
Оборвал переписку Дунаевский. «Обязательно напишу», — телеграфировал он 5 ноября 1952 года. И не написал больше ни строчки. Из письма Дунаевского Раисе Рыскиной, одной из корреспонденток:
«Я хочу верить в дружбу между мужчиной и женщиной, хотя хорошо знаю, что эта дружба условна и что она подвергается многочисленным опасностям. Имея привычку к резкому и беспощадному обнажению своих мыслей, имея привычку говорить честно и откровенно, я скажу вам об одной маленькой детали. Подчеркивая чистоту моих дружеских отношений к некоторым моим корреспонденткам, я просил в свое время прислать мне фото. Было вполне естественно знать внешний облик этих неизвестных друзей. Я ловил себя на том, что, получая эти фото, я иногда разочаровывался во внешности моих корреспонденток, которых представлял себе другими. И, сознаюсь, это отражалось на моем дружеском рвении. Я с большим удовольствием писал хорошеньким, нежели некрасивым. Почему это? Очевидно, потому что в этой дружбе никогда не уничтожается влияние пола, и что к дружбе, к душевному влечению всегда должно примешиваться немножко хотя бы влечение физического, связанного с эстетическим восприятием этого друга».
Почтовый роман. Исаак Дунаевский и Людмила Райнольд.
Марьяна Разуманова. Короткие истории о любви. На этом мы заканчиваем радиожурнал «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Наталья Белова и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
expect.
Мы до сих пор ожидаем официального ответа от Ирана.
Янукович угрожает досрочными парламентскими выборами и массовыми акциями протеста.
Только в споре, только в дискуссии можно находить наиболее оптимальные пути развития государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На севере Турции, в городе Карабюк, от геморрагической лихорадки скончался пожилой человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.